ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 87. Молитва олицетворенных вед. И мы закончили на том, что Прабхупада говорит о том, что нужно, где есть нужно, можно искать преданных. Где нужно искать чистых преданных. Где они вообще обитают, где они находятся, где их найти. Это места такие, как Вриндаван, Навадвипа, Джаганатхапури, Дварака. Дхамы называются. В тиртхах их редко можно обнаружить. В обычных святых местах их редко можно обнаружить. В тиртхах обычно бывают брахманы, священники обычные. Но чистые преданные трансценденталисты, имеется в виду, которые вне религиозных правил предписаний, которые встали на путь спонтанного любовного преданного служения, они обитают в местах, дхамы называются, не тиртхи, не святые места, а духовные обители. Это Вриндаван, Навадвипа, Джаганатхапури. И кроме этого, Прабхупада говорит, что можно встретить их в центрах ИСКОН сейчас, сегодня. По всему миру, если говорить, то только ИСКОН распространяет чистые бхакти. Прабхупада для этого создал это движение, собственно говоря, в 1965 году он зарегистрировал в Нью-Йорке Международное общество Кришны. То есть это такая вот идея неожиданная была. И не очень понимали американцы некоторые, которые видели, что он собирается создать это движение. Вот у него такие вот есть амбиции, великие планы. Они спрашивали его: «А вы нам привезли еще одну религию? Значит, у нас в Америке очень много конфессий, очень много религий. Вы нам еще одну религию привезли, так?» Он говорит: «Нет, я вам привез то, что вы давно забыли, то, что у вас нет. У вас есть религии, но у вас нет понятия о Боге, у вас нет любви к Богу, у вас нет отношений с Богом». То есть он принес как бы цель религии, открыл цель религии. Что же, какая же цель преследует любая религия? Что же над религией находится? Религия для людей существует. У Бога нет религии, кроме себя самого. То есть высшая религия — это Бог. И цель именно познать и полюбить Бога любой религии. И вот, говорит Прабхупада, я это принес. И он основал это движение, чтобы люди имели возможность всего мира приходить в такие центры, где можно общаться с чистыми преданными. Чистые преданные бывают разной категории. Практикующие преданные, которые следуют наставлениям чистых преданных, приравниваются к той же категории по образу действий. Может быть, они еще не по качествам, не возвышены настолько, что не постигли все, но по образу действий, по образу жизни они в точности делают то же самое. Они уже признаются как таковые по образу действий. С ними уже можно общаться и развиваться в сознании Кришны. Итак, продолжение. О, возлюбленный Господь, продолжали олицетворенные веды. Есть две категории трансценденталистов: имперсоналисты и персоналисты. Имперсоналисты убеждены, что материальный мир иллюзорен, реально только абсолютная истина. Персоналисты, однако, считают, что хотя материальный мир существует временно, он отнюдь не иллюзорен, а реален. И те, и другие трансценденталисты приводят различные доводы, чтобы обосновать свою философию. На самом деле материальный мир одновременно и реален, и нереален. Он реален потому, что изошел от высшей абсолютной истины. И нереален потому, что существует временно. Он создается и разрушается. Таким образом, материальный мир изменчив и непостоянен. Вот что касается абсолютной истины, она недвойственна. И то, и другое одновременно. В мире как бы умозрительных рассуждений это невозможно понять, поэтому возникает двойственность. Либо то, либо это, мы говорим. Либо реален, либо нереален. Вот вечные споры об этом. Это мир двойственности. Люди обречены здесь на постоянные споры. Пока не постигнут как бы абсолют, как таковой, где то и другое умещается, без противоречий. Например, а майя, этот мир как отражение, и отражение нереально, говорится. Нет, само отражение реально. Предмет отражающийся нереально. Отражение существует реально. Поэтому иллюзия как отражение существует, ну, факт. Но она существует реально. Иллюзия — это тоже реальность. Но не реальность. Так и описывается ее определение в ведах. Что это? Реальность, которая реальности собой не являет. То есть она существует, но реальности собой не являет. Но она существует, она есть. Например, отражение. Если мы попробуем взять предмет с отражением, ничего не получится. А, это иллюзия, понятно. Но отражение существует тоже реально. И в этой иллюзии есть сложные виды отражений. Очень сложные виды отражений. Как можно при помощи отражений, увеличений, можно по-разному видеть все окружающее. Микроскоп, мы видим другой мир совсем. Тоже преломляющееся отражение, увеличение. И вот можно сравнить наше сознание с такими линзами у каждого какая. И вот мы пытаемся воспринимать этот мир. И получается отражение в отражение, отражение в отражение, отражение в отражение, сон во сне и очень глубокое, как пропасть. То есть майя такой арсенал имеет, что немыслимый просто. При этом нам кажется всегда, что мы видим что-то реально, мы утверждаем что-то, всегда мы что-то утверждаем. Но утверждая, мы не видим, что прямо перед глазами находится. Вот какая интересная иллюзия. Прямо перед нашими глазами все это. Есть истина, и никто ее не видит. Все ее переосмыслят каким-то образом. Преломляют, отражают. Те, кто провозглашает материальный мир иллюзорным, обычно узнают по изречению Брахма Сатьям Джаган Митхья. Если в Индии вы встретите духовного учителя и попросите его описать абсолютную истину и материальный мир, и если он произнесет эту формулу, знайте, что перед вами имперсоналист. Это формула имперсоналистов. Брахма Сатьям Джаган Митхья. То есть Брахма Сатьям истинный, дух истинный. Материальная природа иллюзорна. Они приводят такой довод и в пользу этой теории. Все в материальном мире создается из материи. Так из глины делают горшки, блюда и чаши. После того, как они разобьются и опять станут глиной, из нее можно изготовить много новых изделий. Но в любом случае прежние изделия продолжают существовать в виде глины. Разбитый глиняный кувшин может затем стать чашей или блюдом, но сама глина, примет ли она форму блюда, чаши или сосуда, продолжает существовать. Поэтому формы сосуда, чаши или блюда ложные. Лишь их существование в виде глины реально. Вот это их довод. То, что видно перед глазами прямо. Никаких зубных теорий вот перед глазами. Пример. И вот это отражение, понимание. Мы видим факт, вот это точно. Глина существует, горшок временный. Вот. Так утверждают имперсоналисты. Материальный космос, безусловно, исходит от абсолютной истины. Но он не вечен, а значит иллюзорен. Абсолютная же истина существует всегда, поэтому только она реальна, считают имперсоналисты. Однако, по мнению других трансценденталистов, материальный мир, поскольку он исходит от абсолютной истины, тоже реален. Философы-имперсоналисты, не соглашаясь с ними, говорят, что иногда душа производит материю, а иногда материя производит душу. Вот так они говорят. Они приводят такие примеры, как хотя коровий навоз, мертвая материя, иногда из навоза выползают скорпионы. И наоборот, на живом организме появляются ногти и волосы, то есть мертвая материя. Вот факт. Но этот факт как бы наблюдаемый глазами, что из коровьего навоза появляются скорпионы, это кажется. Но факт есть такой. Ну и вот есть пример обратный. Из живого организма мертвая материя появляется, тоже факт. Поэтому если одно возникло из другого, еще не обязательно, что они обладают одинаковыми свойствами. Опираясь на этот довод, Майявади утверждает, что хотя материальный космос, безусловно, исходит от абсолютной истины, это еще не значит, что он содержит в себе истину. По их логике, только абсолютную истину, Брахман, следует считать истиной, тогда как материальный космос, хотя он порожден абсолютной истиной, нельзя принимать за истину. Видите, они разные свойства имеют, они говорят. Факт. Дух и материя. Как вы приравниваете реальность к духу и к материи? Одинаково они говорят. Что-то одно реально должно быть. То воззрение философов Майявади — это воззрение асуров, то есть демонов. В Бхагавад-гите Господь говорит: «Асатям апратиштам те джагат ахур ашишварам, апара спара самбутам ким аньяткама хайтукам». Асуры утверждают, что этот мир нереален, что он возник из материи и что Бога, им управляющего, не существует. Это 16 глава Бхагавад-гиты. Но их воззрение не соответствует действительности. Из 7 главы Бхагавад-гиты мы узнаем, что 5 грубых первоэлементов — земля, вода, огонь, воздух и эфир — и тонкие элементы — ум, разум и ложное эго — это 8 отделенных энергий Верховного Господа. Пхинна Пракрити, Кришна говорит, пхинна Пракрити, пхинна значит отделенная, моя отделенная энергия. Кроме низшей материальной энергии, есть еще духовная энергия, живые существа. Живые существа — высшая энергия Господа. Это подтверждается в Ведах. Парасья шактир вивитхайва шруяте. Трансцендентные энергии Господа многообразны. И поскольку эти многообразные энергии исходят от Господа, они не могут быть нереальными. Господь вечен, и его энергии тоже вечны. Некоторые его энергии то появляются, то исчезают. Но это не означает, что они нереальны. Но исчезают только из поля видения. Они не исчезают. Эти энергии вечны, говорится. Формы временны в материальном мире, только формы. Но и форма есть вечная. В этом только отличие материи и духа, что дух обладает вечной формой, материя не обладает вечной формой. Но как энергия вечна. В гневе человек ведет себя не так, как обычно. Но то, что гнев появляется и исчезает, еще не означает, что энергия гнева иллюзорна. Философы вайшнавы не принимают утверждение философов Майявади, что материальный мир иллюзорен. Сам Господь называет воззрения, согласно которым у материального мира нет высшего источника, согласно которым Бога не существует, а все просто возникло из материи воззрениями асуров. То есть фактически эта философия Майявади созвучна с философией безбожных людей, отрицающих Бога. Это одна из форм отрицания Бога. Философы Майявади иногда используют примером со змеей веревкой. В вечерних сумерках свернутую веревку можно по ошибке принять за змею. Но это отнюдь не означает, что веревка или змея иллюзорны. Поэтому пример, с помощью которого Майявади пытаются доказать иллюзорность материального мира, неубедителен. Когда вещь, которая воспринимается как реально существующая, в действительности не существует, ее называют иллюзорной. Но если нечто по ошибке принимают за то, что действительно существует, это не означает, что оно является иллюзорным. Философы вайшнавы приводят более убедительный пример, сравнивая материальный мир с глиняным сосудом. Когда мы смотрим на глиняный сосуд, он не исчезает у нас на глазах и не превращается во что-либо другое. Возможно, он и недолговечен, но мы пользуемся им, чтобы носить воду и продолжаем воспринимать его как глиняный сосуд. Хотя глиняный сосуд не вечен, он отличается от глины, из которой сделан. Мы не можем сказать, что он иллюзорен. Следовательно, и глиняный сосуд, и сама глина реальны, ибо одно является порождением другого. Из Бхагавад-гиты мы узнаем, что после разрушения проявленного мира материальная энергия погружается в Верховную Личность Бога. Верховный Господь и Его разнообразные энергии существуют вечно. Поскольку материальный мир исходит из Господа, нельзя сказать, что этот мир – порождение пустоты. Кришна не пустота. У Него есть тело, качество, имя, атрибуты и окружение. Поэтому Кришна не обезличен. Это также сказать, что источник темноты – солнце. Источник невежества, они говорят, пустота. Как пустота? Мы – личности. В этом мире разнообразие. Откуда? Если начало всему пустота, то в чем причина разнообразия? Вот на этот вопрос они ответить не могут. Говорят, это иллюзия. Так, иллюзия отражает реальность. Иллюзия – это означает, что есть реальность. Это есть в реальности где-то. Мы видим отражение, по отражению понимаем, что есть это в реальности, иначе не будет отражения. Итак, вопрос остается открытым. Откуда это разнообразие? Но это есть в источнике. Это единственный ответ. Есть формы, есть в источнике. Но поскольку эти формы здесь временные, они говорят, он иллюзорен. На этом основании. Обманчив, в этом смысле он обманчив. Если мы принимаем их за вечную форму, вот это иллюзия. А само появление исчезновения является иллюзией. Это процесс. Но так же, как веревка и змея. В темноте смотрим, кажется змея или веревка. Змея или веревка, иллюзия. Можем перепутать, верно. Но и змея, и веревка — реальные объекты. Так в чем же иллюзия? В уме. Это философия иллюзорна. Мое восприятие иллюзорно. А в этом мире нет ничего иллюзорного, а есть временность. При этом можем пользоваться этим миром временно. Вот это особый момент. Как совершать деятельность в сознании Кришны, как пользоваться духовно этой энергией. Вот в чем наука состоит. И то есть философия Майявади обесценивает этот материальный мир со всем его разнообразием и деятельностью со всем на свете. Обесценивает полностью. Она очень опасна. Изначальный источник всего сущего не пустота и не что-то безличное, а верховная личность Бога. Демоны могут говорить, что Бога нет, материальный мир не имеет повелителя Ишвары. Анишвара, значит, нет. Анишвара, нет повелителя, нет Бога. Однако такие утверждения несостоятельны. Приводимый в философии Майявади пример, то есть нелогичные утверждения. Философски несостоятельно это утверждение, но нелогично. Нельзя принимать за аргумент. Ненаучно. Приводимый философ Майявади пример. Живое тело порождает неживую материю. В частности, волосы и ногти. Тоже не очень убедителен. Ногти и волосы, несомненно, мертвы. Но они появляются не из живого существа, самой души, а из материального тела. И то, что скорпион выползает из коровьего навоза, отнюдь не доказывает, что живое существо возникает из материи. Скорпион, выползающий из коровьего навоза, безусловно, живое существо, но из навоза появляется не само живое существо, а его тело, то есть тело скорпиона. Согласно Бхагавад-гите, духовные искры, живые существа, помещаются в лоно материальной природы и потом выходят из него. Но также мы говорим, что дерево появляется из земли. Но оно не из земли появляется, а из семени. Также скорпион, как он из навоза может появиться? Там и яйца откладывает скорпион, вот в чем дело. А навоз — это среда, в которой он может развиваться. Среда, материя — это среда, в которой может развиваться семя. Но само семя не создает материальная энергия. Материальная природа создает различные тела живых существ, но сами живые существа исходят от Верховного Господа. Материя — это мать, Господь — отец. Отец и мать дают живому существу такое тело, которое необходимо ему в определенных условиях. Живое существо переселяется из одного тела в другое в зависимости от различных желаний, которые сохраняются в его тонкой оболочке, состоящей из интеллекта, ума и ложного эго. По воле свыше живое существо помещается в лоно определенного материального тела, и у него формируется похожее тело. Сейчас уже материалисты научились этому, делать электронные программы, например, автоматический полет. Компьютер может все выполнить. Тонкая информация, они научились хранить тонкую информацию, цифровую, переводить цифры, информацию, команды, все, что нужно. И соединяются с машиной. Самолеты, даже сейчас есть такие автомобили, которые могут без водителя работать. И вот эта матрица, она подключается к этой машине и управляет ей. Там нет самой матрицы, ни колес, там только есть сигналы. Вот эти сигналы подают тонкое тело, более совершенное, чем этот сжатый диск цифровой. Здесь память существует всех воплощений в тонком теле. То, что мы сейчас не помним, ничего не означает. Можно вспомнить. Ну, есть примеры. До 200 прошлой жизни есть примеры памяти. С языками все. Потом быстро забывают. До 200 зафиксировано. Причем люди, которые вообще не обладают какими-то особыми способностями, обычная продавщица в магазине в Краснодаре в каком-то году. Но с ней случилось это в школе. Она еще была школьницей, старшеклассницей, плохо училась там. Вот, выводила учителя из себя своим поведением, в общем, и нежеланием учиться, и особенно английский язык. Вот на английском языке это случилось с ней. Статья была, я читал эту статью. Учителя в гневе набросилась просто на нее. Эксцесс какой-то произошел. И она в обморок упала от испуга. Это школьница. Но за то, что она не учит язык и все такое... И когда она пришла в себя из этого обморока, вышла из этого состояния, заговорила с учительницей на классическом английском языке, который даже она не могла всего понимать. Она... Объем ее как бы, знания был уникальным. Причем старый английский язык, о котором сейчас не говорят, классический язык. Вот. Учительница была в шоке. Ну, конечно, заинтересовались там ученые какие-то, люди. И потом постепенно, днем за днем, она стала говорить на других языках, до 200 языков. Вплоть до каких-то племен, все, свободно. Эта способность у нее держалась где-то около полугода или что-то вроде этого. Потом она все забыла и продавщица в магазине. Что же вы делаете в магазине, зная 200 языков? Столько знаете, столько вы были в телах полубогов когда-то, мудрецов уже. И в каждой жизни нужно опять А, Б, В, Ма, Мыла, Раму, Боже мой. Опять нужно ругать, чтобы ты учился, ты все забываешь. Информация вся хранится. Ну, такая странная ситуация. Так где же иллюзия? Внутри нас иллюзия, в тонком теле. Наше понимание иллюзия. Иллюзия, две причины иллюзии, всего лишь навсего. Два стремления живого существа ввергают его в иллюзию. Это желание в этом мире наслаждаться независимо за счет других и господствовать. Совмещается и получается наслаждаться за счет других. Наслаждаться и господствовать. Наслаждаться за счет других. Каждый хочет как-то пристроиться в этом мире. Вот это две причины иллюзии. Мир не такой. Вот это путаница первая. Когда мы обращаемся к Гуру Парампри, мы имеем дело с этими моментами, не с какими другими иллюзиями. с корнем проблемы. Господствовать и наслаждаться. Вот мы должны научиться отказаться от этих стремлений господствовать и наслаждаться за чужой счет. Таким образом, душа не возникает из материи, ей лишь дается определенное тело. Наш нынешний опыт показывает, что материальный мир есть соединение материи и духа. В этой матрице хранится мое желание, последнее желание с прошлой жизни. Отпечатывается последнее желание. И по этой матрице строится новое тело. А что ты вспомнишь момент смерти? Вот это и есть важный момент для следующей жизни. Веда говорит, антенна рая на смерти. В конце жизни помни на Райане. Вот твой последний долг, экзамен. Понятно, что грешные люди не могут помнить о Боге. Отрицающие Бога не смогут вообще думать о Боге. Они думают о своих материальных привязанностях, которые развили в этой жизни, в скорби, что теряют это. Они все умирают в скорби поэтому. Это кажется естественным. Но только для материалистов. Дух приводит в движение материю. Вечная душа, живое существо и материя – различные энергии Верховного Господа. И так как обе энергии исходят от Верховного, Вечного Верховного Существа, Высшей Истины, они реальны, они иллюзорны. Поскольку душа – неотъемлемая частица Всевышнего, она существует вечно. Следовательно, она не рождается и не умирает. Рождению смерти подвержено только материальное тело. Ведические афоризмы, афоризм «Сарвам Кхал Идам Брахма» означает, что обе энергии исходят от Верховного Брахмана, поэтому все сущее не отлично от Брахмана. Есть много разных мнений о бытии материального мира, но лучше всех его объясняют философы Вайшнавы. Тут будет уместно вспомнить пример с глиняным сосудом. Хотя сосуд недолговечен, у него есть определенное предназначение. Он предназначен для того, чтобы в нем носили воду. Так и материальное тело, хотя оно бренное, имеет определенное предназначение. Материальный мир создается для того, чтобы дать живому существу возможность в соответствии со своими желаниями, накопленными с незапамятных времен, формировать в себе различные материальные тела. Человеческое тело выделяется среди других тем, что в нем живое существо обладает развитым сознанием и может пользоваться этим им. Если кто-то говорит, что у этого тела нет предназначения высшего, это демон. Это демоническая философия. Даже у каждого предмета есть предназначение. И вот это и есть ценно. То, что тело временно, не означает, например, деньги. Это бумага. И они когда-то превратятся в бумагу. Но пока они имеют реальную вот эту вот ценность, предназначение, мы пользуемся ими, они имеют реальную цену. По предназначению, не по бумаге. По бумаге это ничто. Это не золото. Но по предназначению имеет цену. И так это тело, оно вот не существовало раньше и не будет в будущем существовать. Но сейчас по предназначению оно очень ценно. В этом смысле. Можно использовать это временное тело для самосознания, где говорится, предназначение. Но демоны в 16 главе описываются, они говорят, нет предназначения, нет смысла, кроме одного – вожделения. Единственный смысл жизни – это удовлетворять чувство вожделения. Вот это демоническая философия. Иногда философы Майявади приводят такой довод. Если материальный мир не является иллюзорным, то почему семейным людям рекомендуют порвать мирские узы и принять саньясу? Путем отречения идут майявади, имперсоналисты. Это их единственный путь. Однако философы вайшнавы придерживаются другого взгляда на саньясу. Прекращать мирские дела надо не потому, что мир иллюзорен. Вайшнавы принимают саньясу для того, чтобы использовать вещи в соответствии с их истинным предназначением. Вот оно, отречение. Если это тело использовать по назначению, означает жизнь в отречении. Вот это называется отречение. Шрила Рупа Госвами дал трансценденталистам два наставления о том, как нужно относиться к материальному миру. Вайшнав отказывается от мирской жизни и принимает саньясу не потому, что думает, будто мир иллюзорен. Он делает это для того, чтобы использовать все в служении Господу. Шрила Рупа Госвами дает такое наставление. Необходимо освободиться от привязанности к материальному миру, поскольку такая привязанность бессмысленна. Весь материальный космос, все мироздание принадлежит Богу, Кришне. Поэтому преданный должен использовать все в служении Кришне и не привязываться ни к чему материальному. Такова цель, ради которой вайшнавы принимают саньясу. Материалисты привязаны к этому миру, поскольку ищут в нем наслаждений. В отличие от них, саньяси вайшнавы не стремятся услаждать свои чувства, но искусно используются в служении Господу. Во втором наставлении Шрила Рупа Госвами с осуждением отзывается о саньяси Майявади. Майявади не знают, что все можно использовать в служении Господу, поэтому они считают материальный мир иллюзорным и ошибочно полагают, будто сами свободны от материальной скверны. Поскольку все сущее проявление энергии Верховного Господа все так же реально, как и сам Верховный Господь. Реальность. И в то же время нереальность. Например, реально мы не можем существовать на Солнце. Солнце – реальность. Но существование для нас там нереально в этих телах. С материальной точки зрения – нереально. Реально на большом расстоянии только. Так же и с Богом сейчас нереально существование прямое. С материальным сознанием. На большом расстоянии. То есть мы начинаем с почтения. Это означает большое расстояние очень. Признавая вот эту огромную дистанцию, величие, субординация. Это начало. По мере сближения будет понятно. Сейчас непонятно. Сейчас только понятны солнечные лучи Солнца. Что они благотворны для жизни, вот их изучают. Но само Солнце нельзя изучить. Просто получаем. Жизнь на Солнце. То есть причина этих лучей, их качеств, находится на самом Солнце, внутри процессов. Задуманных, управляемых процессов. То есть изначально в личности ответ находится, который управляет Солнцем. И по мере того приближения к источнику, как бы вот, ну, к самому Солнцу, скажем, к личности Солнца, когда мы сможем воспринимать уже эту форму и качество этой личности, мы сможем дать ответ обо всем, что связано с Солнцем, его лучами и его влиянием. И даже ответить, почему расстояние такое от Земли до Солнца. Потому что все осмысленно делается, не случайно. Расстояние ровно такое, чтобы здесь была возможна жизнь в биологическом теле. Вот и все. Все точно определяется. С точки зрения Творца все понятно очень просто. С точки зрения случайности, ничего себе. Вот так вот случилось, что на этой планете жизнь зародилась. На других невозможно. Представьте, там уже другие расстояния, другая радиация. И жизнь невозможна. Эта клетка не живет в других условиях. В других условиях живет другая клетка. То есть тут нужно от самого Солнца исходить, не от лучей, а от замысла. Это персональная философия. Остальное персонально. Нет замысла никакого. Если нет замысла никакого, нет никакой причины, нет никакой высшей цели, то зачем мы живем? Только одна причина – кама. Вожделение. Вот смысл жизни. Наслаждайся. Как угодно наслаждайся. Самое главное – наслаждаться. Если даже ты путем нечестно наслаждаешься, какая разница? Смысл-то – наслаждение. Если нет свидетелей твоих пороков, твоих грехов, а есть наслаждение, ты удачно живет. Вот люди эти философии очень широко пользуются. Устраняя свидетелей своих грехов, наслаждаются жизнью. Это философия Майявади. Вот почему Прабхупада говорит, я вам принес то, что вы давно забыли. Он приехал в мир Майявады, но люди даже об этом не знали уже. Здесь описывается философия. А есть еще образ жизни. Я могу быть не философом, но жить как Майявади. Интересный момент. Когда ученики слушали эту философию, вот Прабхупада, он здесь пишет, он это все говорил когда-то ученикам. Он громил эту Майяваду. Они обычно засыпали на этом моменте. Потому что не понимали, про каких майвади он говорит. Мы никогда их не видели вообще. Где эти майвади-то вообще? Почему про так много о них говорит? Да их не видно вообще. Их нету. И только позже мы поняли, что он нам говорил все это. Что мы жили как майвади. Это было, так сказать, вигьяна майвадская. Уже усвоено знание, практически применяемое знание. Ешь, пей, веселись. Это уже, конечно, как бы вывод майвады. Господствуй, ей, пей, веселись. И главное, чтобы не было свидетелей. Вот и все. И все, живи спокойно. Но вот проблема. Свидетели все равно есть. Бхагаватам говорится. Вы же не все видите. Воздух. Свидетель. Солнечный свет. Свидетель. Звезды все фиксируют. Я не знал это. Как теперь жить, не знаю. Да нет, лучше это знать. Лучше не знать об этом. Зачем? Меня эта философия не очень привлекает. У меня своя философия. Нет никаких свидетелей, нет Бога. Ешь, пей, веселись. Я Бог сам. Это примитивное уже выражение. Здесь же требуется, видите, чтобы с этой философией разобраться, до образа жизни не просто будет. Нужно осознать ее. Ложность. Люди современные ее как бы спонтанно отвергают, личность Бога. Спонтанно. Их никто не учил этому отвергать Бога. Они уже живут так, что их образ жизни не принимает эту концепцию Бога, личность. Не принимает. Отторжение. Не приживается. Все, заросло уже другими совершенно понятиями. И чтобы это вот прополоть все это, нужно вот четко для ума вот эту философию осмыслить. В чем же ложность этой философии? Она абсолютно ложна от начала до конца. Но пользуются реальными терминами. Реальными терминами. Вот негодяй. Когда преданные сталкиваются с майвади, они обычно конфликтуют в итоге. Сначала они радуются. О, ты душа, я душа, ты знаешь о душе, я знаю о душе, о, родственные души. Но преданный, чем отличается от философа? Здесь философия. И говорится, Господь Ишвара, они говорят, Анишвара, не должно быть никакого Ишвары. И это приносит боль преданному. Почему? Почему майвади не приносит боль? Потому что Ишвара его понятие, личность, это скверно. Там какая-то есть вредная натура, у каждой личности есть, какое-то эго есть, понимаете, вот это тут господство желание есть. Он сравнивает с собой это все. Это скверно. А преданный уже видит форму Господа, там нет никакой скверны. Господь управляет блаженством и знанием. Не ложными вещами, обманчивыми. Он покоряет сердце, поэтому преданный сильно расстраивается. Слышит такие слова майвади, бесчувственные. Отвратительная философия. Все логично, но отвратительно с точки зрения отношений. Как можно о Боге так говорить вообще? А вы видели вообще его? Как он выглядит? А вы слышали, как он действует? Как он освобождает живые существа? Даже путану освободил, ту убийцу, которая пришла, чтобы убить его, он дал ей освобождение. Это майвадская философия, говорится. Но у них нет чувств трансцендентных. Они хотят подавить материальные чувства, вот этим осознанием брамана, они прекратить хотят это существование вообще, потому что либо пан, либо пропал, говорится. Если я не стану Богом, то я вообще отказываюсь от этой жизни. Вот я сливаюсь с Богом любой ценой, но служить ему не буду. Отказ идет полный от преданного служения. Майвади все себя мнят Богом в душе. Очень гордый народ. Эта ложная гордость распространяется в таких массовых масштабах, народных, международных. И представьте, какой ужас вообще представляет себе сейчас современное общество с точки зрения ложного эго, организованного ложного эго. Никогда не было в других эпохах, чтобы организовывали национализм, фашизм, шовинизм, жадность организовывали как капитализм, зависть как коммунизм. Это формации целые, представьте, низших энергий организованы. Это майвадская философия гордости. Они гордятся своей жадностью, они гордятся своей завистью. Это ужас творится, что? Если мы не сможем как бы принять личностную концепцию, мы так или иначе станем демонами. Религиозными демонами или нерелигиозными демонами, какая разница? Образ жизни определяет человека, не убеждение. Демоны – это те, кто говорит, что Бог есть, настоящий, разумный демон, но живут так, как будто Бога нет. Они обманывают всех и себя самого. Это и есть демон. Если с этой точки зрения посмотреть, что сейчас каждый человек практически демонично себя ведет. Признавая Бога, он живет по собственной прихоти, не принимая никаких наставлений. И особенно это религиозная вражда, это вообще, конечно, успех Кали, триумф Кали. Что религии враждуют век Кали даже. Даже такое явление, видите, проблема. Проблема большая, с религией уже проблема у нас. Где же религия вообще? Люди сейчас думают, многие, куда же идти, а если все религии так друг друга отрицают, то где же религия настоящая? Мы сбиты с толку, на самом деле. Нашему поколению в этом смысле очень повезло. Мы пришли из атеистического Советского Союза. Нам религии не мешали просто никакие в голове, не было их. Мы приняли только науку, философию, очень легко. Но с точки зрения религии традиционной, это бывает не так-то просто разобраться в этом во всем. Итак, привести предназначение, понять предназначение. Кармическая деятельность основана на потворстве чувствам. Поэтому тот, кто обладает сознанием Кришны, никогда не занимается ею. Исполнение ведических ритуалов может вознести человека на высшие планеты. Но, как сказано в Бхагавад-гите, вкусив в райском царстве плоды своих благочестивых дел, глупцы возвращаются на землю, чтобы снова пытаться подняться на высшие планеты. Потратив столько сил, они отправляются туда, а потом возвращаются. Вот и все, что они достигают. Так и многие ученые-материалисты напрасно тратят время на то, чтобы добраться до Луны, а затем вернуться обратно. Олицетворенные веды называют тех, кто занимается ритуальной кармической деятельностью, антха-парампара, слепыми исполнителями ведических ритуалов. Слепая парампара. Эти ритуалы, хотя они безусловны, приводятся в ведах, предназначены не для разумных людей. К ним прибегают те, кто в поисках материальных удовольствий стремится вознестись на высшие планеты. Те, кто отверг путь бхакти ради достижения материальных целей, совершают ведические ритуалы и только еще больше запутываются. Разумные же люди, которые приняли истинного духовного учителя и научились видеть вещи такими, как они есть, не тратят время на ритуалы. Вместо этого они посвящают себя трансцендентному любовному служению Господу. Ритуал там, где нет любви. Формальное отношение. Мы знаем, что так же, как брак, можно формально заключить. Несложные, эффективные браки называются. По закону вы муж и жена, но у вас нет отношений. Итак, по закону вы, как бы общество, по закону религии, вы можете быть христианином, мусульманином, кришнаитом, кем угодно. Есть свои традиции, свои законы. Там есть ритуалы. Можно надеть это, можно повторять 16 кругов, можно там ходить в храмы или в мечети и выполнять эти ритуалы. Антха-парампара, может быть, слепая ритуалистическая деятельность, если там нет бхакти. Если есть бхакти, это уже реальность. Вот это ритуал, с одной стороны, это просто какие-то фигурки металлические, простите. С внешней точки зрения так и есть. Они скажут, это идолопоклонство. Но если нет любви, то так и есть. Но вы же, если любите человека, ставите его фотографию. Его нет близко, и вы скучаете, и вы ставите фотографию. Это что, ритуал? Нет, это ваша любовь. Вы знаете этого человека. А если вы не знаете, просто поклоняйтесь, сделайте поклонство. Или ритуал. Но поскольку это все-таки верховная личность Бога, даже если я не знаю об этом, если даже формально это делаю, это благочестие вырабатывает, это все равно благо мне приносит. Я могу подняться на более высокую планету или здесь заслужить какую-то репутацию очень высокую. Какое отношение к Богу все равно я имею. Я могу сказать, что это, конечно, не Бог, но как будто Бог для меня. Ну, так мне сказали, я верю, что там, может быть, и есть Бог. Но я это делаю чисто вот из таких побуждений, без любви, без отношений. И, кстати, при помощи таких ритуалов можно даже подняться в рай. О, как высоко. И все же здесь Прабхупада говорит, они глупые эти люди, что делают это формально. Потому что снова вернуться обратно за этими ритуалами, чтобы снова заработать на рай. Вот они будут работать на чувственное наслаждение в раю. Глупо возвращаться снова, снова, снова сюда же, в эти же условия, с более высокого уровня. Они не смогут подняться выше. Поднимают человека только взаимоотношения. Если через эти ритуалы, так сказать, я развиваю отношения с Богом, то это уже не ритуал. Это называется йога. Подъем, развитие. Это бхакти-йога называется. Это помогает мне познать качество Верховной Личности Бога и свои отношения с Ним. Для этой цели мы становим божества. И поклоняемся им, чтобы научиться воспринимать Его, ощущать Его реально. Потому что Бог всемогущ. Ему не нужна плоть, чтобы появиться перед нами. У Него есть миллионы способов явлений. Как угодно. И это традиционная как бы, форма явления Господа, когда мы установим божество у себя дома, по правильным стандартам это поклонение поддерживаем. Это одно из рекомендованных, предписанных ведами. Так можно уже лично общаться с Господом. И так они долетают до Луны, возможно, с трудом верится, но возвращаются все обратно. Вот наглядный пример. Умный человек, имея миллион долларов в банкнотах, не держит эти деньги в сейфе, а опускает их в оборот, ибо знает, что банкноты сами по себе – это просто бумага. Миллион долларов в банкнотах – лишь большая кипа бумаги, но эти деньги можно с пользой употребить для какой-нибудь цели. Пусть материальный мир эфемерен, от него, как от банкнот, можно получить пользу, если знать его предназначение. Хотя банкноты и являются бумагой, они обладают ценностью, поскольку выпущены правительством. Точно так же материальный мир может быть эфемерным, но поскольку он зашел от Верховного Господа, он имеет свою ценность. Философы вайшнавы знают, в чем ценность материального мира и как использовать его по назначению. А философы майявади поступают подобно тому, кто по ошибке считает банкноты обычной бумагой и отказывается от них. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит, если человек отвергает материальный мир как иллюзию, не понимая, что его можно использовать в служении Верховной Личности Бога, ценность его отречения от мира невелика. По-настоящему отрекся от мира тот, кто знает, что все в материальном мире нужно использовать для служения Господу. Кто не привязан к этому миру и не ищет в нем наслаждений. Материальный мир создан материальной энергией Господа, поэтому он реален. Он далеко не иллюзорен, как иногда заключают на основании примера со змеей и веревкой. Значит, язык можно использовать тоже в служении. Вопрос был в этом. В начале этой главы был задан вопрос. Как материальным языком говорить о Боге, если он духовен? И как думать материальным умом и так далее? Разве можно материальным языком описать качества духовные? И здесь вот как раз эта глава посвящается вот этой философии. Это, казалось бы, очень простой вопрос и простые ответы. Но поскольку майявада существует, все становится сложным. Сложно для сложных, просто для простых. То есть сознание Кришны просто для простых и очень сложно для сложных. Так Прабхупада говорит. И вот здесь дается сложная выкладка, видите, философская, для сложного ума. Поскольку материальный мир изменчив и приходящ, продолжали аристотелианские веды, неразумным людям он представляется иллюзорным. Подчеркивая непостоянство материального мира, философы Майявади пытаются доказать свою теорию о его иллюзорности. Веды гласят, что мир не существовал до того, как он был сотворен, и после разрушения снова перестанет существовать. Опираясь на это утверждение, последователи философии пустоты делают вывод, что причиной возникновения материального мира был вакуум, пустота. Но в Ведах не говорится ничего подобного. О причине созидания и разрушения материального мира в Ведах сказано «Ятова имани бутани джаянте» – «Тот, из кого изошел материальный космос, и с кем все сольется после того, как проявленный мир будет разрушен». То же самое объясняется в Веданта Сутре. И в первом стихе первой главы Шримад-Бхагаватам, где сказано «Джанма диес я этага» – «То, из кого все исходит, тот». Таким образом, веды указывают, что материальный космос исходит от Верховной Абсолютной Личности Бога и после разрушения сливается с Богом. То же самое утверждается и в Бхагавад-гите. Материальный космос возникает, а затем разрушается, вновь и сливается с бытием Верховного Господа. Здесь мы остановимся. Много философии. Вы все запомнили? Всю философию уже осмыслили, уже освободились от моей вады. Пожалуйста, вопросы.
Хорошо, вот на начальном этапе поклонения божествам все равно не избежать, наверное, этой ритуальности. Но здесь, наверное, важно умонастроение. Если я хочу развить отношения с Богом, то вот это правильное настроение, если я начинаю служить божествам. Но пока ритуально.
В Индии люди верят в Бога в большей степени. Там божества верят в большей степени, потому что для них это традиционно. Традиционно. Но под влиянием материальных каких-то желаний они тоже могут, ну, как бы в майяваду обратиться. Под влиянием материальных желаний. Например, иногда божества устанавливаются в каком-то месте, объявляя место святым, чтобы паломники приходили, и был какой-то доход. Вместе с тем, что они верят в божество. Вот Прабхупада вчера мы читали в комментарии, читаем Чаритамриту, иногда объявляют какие-то места священными, хотя они не священные. Говорят, вот здесь был Господь Чайтанья. А вот здесь вот Кришна делал то-то, то-то, хотя вот не подтверждается нигде. Просто хотят там установить храм, чтобы приходили паломники, чтобы, ну, обеспечивали их существование, ну и поклоняясь, они себя хорошо чувствуют. Вот такая тенденция есть. Извлечь какую-то выгоду. Если у нас изначально есть желание отношения им установления божества, то путь правильный. Возможно, несовершенство на этом пути, но путь правильный. Мы в западном мире свободны от этой вот ловушки. Если мы божества установим, к нам не придет паломничество никто. Наоборот, нас будет осуждать еще за это. Поэтому мы свободны как бы от этой проблемы. Пока. Пока это еще не стало известно людям и не стало престижным. Вот. Поэтому мы установим божества вот в правильном направлении, чтобы поклоняться, чтобы развивать отношения. Как понять, что ты дорог Кришне? Кришне? Не дорог? Почему дорог? Сейчас ты дорог Майе. Майя держит тебя на коленях и внушает хорошие мысли. Вот, если говорить сейчас, сейчас вот, вот так. Но нужно стать дорогим Кришне. Сейчас не пытайтесь понять, это теоретически только, поэтому вы спрашиваете. Вот теоретически говорят, душа дорога Кришне, душа. Значит, я дорог, но кто такой я? Душа, если то да, если вы с телом себя путаете, то нет. Для Кришны это тело не имеет особой ценности. Одна из его низших энергий, всего лишь навсего. Нужно стать дорогим Кришне. Не теоретизируйте, как понять, что... Я дорог Кришне. А где я дорог Кришне? Почему я так утверждаю? Это теоретически только. Глядя в далекое будущее.
Сентиментально же говорят, Бог нас...
Бог нас любит, да ничего не любит.
Ждет нас, плачет.
Да ничего не ждет и не плачет вообще. Он самодостаточный. Что-то он ждет. Ждет, значит, он скучает. Или он страдает. Он не страдает, и не скучает, и не переживает. У него там столько такое веселье там. Трансцендентная блаженность. Божественный мир там. Не то, что он там, знаете, там печалится, вечно расстроенный ходит. Он тогда, когда же наслаждается вообще, если тут он будет думать о каждом из нас. А он наслаждается даже, когда сюда приходит. Он тут такие битвы устраивает с наслаждением, знаете, что нам страшно, жутко становится, слушайте об этом. Да, Бог может всю Вселенную проглотить вообще. А может создать заново. А что, он, думаете, расстраивается после этого? Это мы потеряем 100 рублей, уже расстраиваемся. 100 тенге. Уже расстройство есть какое-то. Понимаете? Уже неприятно думать об этом. Нет, Бог есть Бог. Поэтому как бы ну, это теоретически так, что Он имеет эти чувства к нам, Он не забывает нас. Он может также и ждать, но это не то, что как мы ждем или как мы скучаем, это по-другому все происходит. Его не касается тень страдания никогда. Друг пинает иногда. Друг, какой же ты друг, если ты, так сказать, ну, опустился до такого уровня? Когда Макаренко это описывает в своей педагогической поэме, беспризорников он же начал там воспитывать. Это интересная тема. И он воспитал какое-то поколение, все, они стали подниматься по утрам, у них там дисциплина, они делают омовение, они одевают чистые одежды стиранные, но они уже не в подвалах живут. Уже нет этого разгула грязного, вульгарного. Все, он уже прививает какие-то ценности, а это уже люди порядочные становятся, убежденные. И вот новая партия беспризорников поступает туда, значит. Ну, там контраст мощный с тем, что вот сделал Макаренко, с тем, что предстоит сделать с новым потоком. Там вши у них, они даже мыться, вызов у них, они мыться не желают вообще, они все отвергают, они грубят на каждом шагу. Там нецензурно выражаются с кем угодно, с преподавателями все равно вообще. Такие люди, несчастные люди. Вот. И Макаренко привел туда этих вот обученных уже, чтобы они занялись ими. О, как он решил поступить. Не сам уже поступил к ним. Вот те, кто были беспризорниками, знают их хорошо, и уже живут другой жизнью, они пришли, стали с ними общаться. И эти вдруг стали говорить, но о дружбе с ними. Уже перевоспитанные эти, значит, подростки, уже такие красивые юноши. Стали говорить с ними о дружбе, совместно какие-то отношениях. И там один такой и главарь был такой, значит, этой шайки, этой беспризорников. Так нога на ногу так сел, так с папиросой, так ему в лицо. И что, ты со мной будешь спать, что ли? Рядом? Вот со мной, который дурно пахнет, у которого вши водятся в голове. И ты будешь со мной дружить, что ли? Чистоплюй такой. Он говорит, буду. Но сначала, когда я тебя вымою, дам тебе образование. Потом ближе, говорю, с тобой надо открывать, разговаривать, общаться буду. Это на них повлияло. Без сентиментов. Сейчас ты, твое сердце подобно углю. Понимаешь, что такое уголь? Его нельзя очистить. Вот это реальность. Не будьте сентиментальными вот, там, в далеком будущем. Вот я... неотъемлемая частичка, возлюбленная Господом. Как же мне это осознать, что Он меня так сильно любит? Давай, подожди, займись собой сначала, приди себя в порядок какой-то. Сейчас ты слепой, хромой, больной, гниющий где-то от этих грехов, от кармы, и ты, возлюбленный, хочешь быть Господом. На носилках тебя должны принести туда, на Голоку Вриндавану, в инвалидной коляске. Приведи себя в порядок. Вот чем мы должны быть сейчас заняты. Я извиняюсь за эти ответы.
большим. Сын спрашивает, почему все воплощения Бога приходят только в Индию? Я не смогла ему ответить.
В Индию? Это вопрос уже задавали не так давно. Индия тут совершенно ни при чем. При чем здесь Индия? Ну, например, я могу спросить тоже, почему Волга протекает именно по России? Почему Волга пришла именно в Россию? А Ганга пришла именно в Индию? А Анды почему именно в Америке? Ну, почему так? Я не могу ответить на вопрос. Планета имеет свое устройство, свое предназначение. Тут есть направление север, юг, запад, восток. Восток — направление истины. Север — направление безличной медитации. Юг — направление кармической деятельности. Запад — направление умственных спекуляций, творчества, выдумок каких-то. Вот мы видим, что Запад вечно что-то выдумывает новенькое. Юг тут зарабатывает деньги. На севере все стремятся к слиянию с Абсолютом. Медитация безмолвная, безличная, покрытая снегом, вечной мерзлотой. А истина приходит с востока. Почему так, вы спрашиваете? Вот так устроен мир. При этом, когда вы говорите «Индия», вы совершаете ошибку. Господь не приходил в Индию, Он приходил в Бхарата-варшу. Например, если вы президент страны, вы едете в другую страну, визит вежливости наносите, то обычно вы едете в другую столицу, в столицу этого государства, в какую-то резиденцию, главное место этой страны. Вы не всю страну не можете заполнить. Вы из столицы в столицу переезжаете, из своей столицы в другую столицу. И там вы познаете все, что касается государства. Что столица — это представитель всей страны. Также представитель этой планеты, святость этой планеты для Господа. Его не интересуют, скажем, наши небоскребы американские, или наши умственные измышления, спекуляции, или наши заработки здесь, устройство жизни, наши деньги. И он приезжает в столицу. Это Бхарата-варша называется. Духовная столица планеты, духовное сердце, сейчас называется Индия. Все еще что там осталось, что-то святое. В максимальной степени количество святых и знаний в Индии осталось. Так устроена планета. Но поскольку вы родились в России, похоже, кто-то вопрос задавал этот, вам не хочется, чтобы была только Индия. Почему в Россию не приходил? Ну, может быть, в Россию придет, посмотрим. В Россию приходят другие святые. Не исключено, что он может прийти. Но Господь Читания пришел не для Индии, не для Бхарата-варши. Он сказал, что это то, что я принес, распространять нужно по всему миру. Для всего мира предназначено. Бхагавад-гита тоже предназначена для всего мира. А где она была конкретно рассказана, это уже другой вопрос. Мы можем вещать сейчас через ООН, через организацию для всего мира. Я спрашиваю, а почему именно ООН? Ну, потому что она предназначена для этого организации. Та же Гита, эти обстоятельства, эта история Махабхараты была предназначена, чтобы услышал весь мир. Но поскольку мы националисты, мы не согласны. Нет, пока он в Россию не придет, я не приму его. Он должен в Россию ко мне прийти. А когда в Россию придет, скажи, почему он в мою деревню не зашел? Где он был? В Москве? Ну, так, а я же не москвич. А Господь должен не зайти ко мне в деревню. Сначала в Россию, потом в Москву, потом в мою деревню, потом в мою квартиру прийти лично. И удостоверение показать еще. И даже тогда я не поверю, скажу, мало ли подел какая бывает. Если человек как бы не обладает такой верой, то ну, нет доказательств. С точки зрения Вселенной рассматривайте все, и вы забудете и про Россию, и про Индию, и про все на свете. Есть такое понятие, как вселенские знания. Давайте вот на это сейчас сосредоточимся. Где бы мы их не услышали?
Наша мать отсюда нас спрашивает. Известно, что нашу жизнь способна трансформировать слушание духовного звука, мантра, киртан, лекции, общение, чтение. Как можно приучить ум слушать его внимательно, если вкуса еще нет или почти нет?
Иногда это получается. Почему? Вы вот спрашиваете, что почти, значит, что-то мы уже получаем. И немало получаем. Ровно столько получаем, чтобы изменить свою жизнь, согласно желанию изменить свою жизнь. Получаем именно ровно столько. Как у хорошего хозяина, если человек работает, он ему дает ровно столько, чтобы ему хватало на жизнь обязательно. Он не может дать ему меньше. Человек не сможет выполнять работу. Должен его обеспечивать так, чтобы он вел здоровый образ жизни нормально. Также здесь, согласно нашему желанию служить, нас Господь обеспечивает вкусом, знанием и всем остальным. Если наше желание будет больше, получаем больше. Развивайте свои желания духовные, общение с преданными.
Даймай Дас спрашивает, как работает процесс одухотворения? Это когда временное становится вечным?
Когда временное становится вечным? Временное не становится вечным? Нет. А духотворение качественное. Это качественная сторона духотворения. Сат-читананда — это качественная сторона. Когда мы используем материю используем в служении Кришне, она становится источником чит, знания. Это духотворение. Например, язык материален, звук материален, но мы читаем мантру Хари Кришна, трансцендентную вибрацию. И воспевая эту вибрацию, мы ощущаем реализации духовные. Это трансформация означает. Тот же язык уже по-другому действует. Те же звуки уже по-другому функционируют, качество другое. Пищу мы предлагаем Кришне, и потом, когда едим уже освященную пищу, мы тоже ощущаем трансформацию. Вот таким образом. Сама же пища, как пища, она временная, она тоже разлагается, и все, ее нет. Но ее как бы функция духовна, она дала нам вечную самскару. Реальное духовное впечатление оставила.
Есть такое течение, говорят, что есть земные учителя, а есть учителя, которые вещают нам уже с небес. И посредством ченнелинга мы обращаемся к этим учителям, они нам диктуют что-то. И на земле таких учителей нет. Есть только небесные учителя. Вот. А вопрос в том, что кто это диктует и вообще как это вообще соответствует.
На небе тоже нет учителей. Кто сказал, что на небе есть учителя? Там тоже нет учителей. Но есть, как и здесь, как и везде учителя. Мать учит ребенка, учитель в школе учит. Все чему-то учат друг друга. Здесь нет совершенных, мы согласны. Но кто сказал, что на небе совершенны? Они просто более развитые. В материальном мире во Вселенной нет вообще никаких совершенных, никого. От Брамы до Муравья, говорится, все обусловлены. Поэтому тут нет учителей. Учитель — это Бог. Кришна — это учитель. Все, других нет учителей. Почему же мы кого-то называем духовным учителем? Потому что знает об этом. Что он несовершенен. Поэтому он не должен говорить своих мнений, он должен просто повторять, что говорит Кришна. Вот это и называется учитель. Что тут сложного? Почему нужно куда-то на небо еще идти? Они разочаровались в земных учителях, тут куча обманщиков. Вот их философия разочарования. Не означает, что нет учителей. Всегда есть учителя на планете, в любое время. Никогда не в такое время, что здесь нет учителей духовных. Регулярно приходят святые, парампара существует непрерывная должна быть. Но если мы не ищем духовного учителя, то мы его никогда не получим. Если они уже заявили, что тут нет духовных учителей, они никогда не найдут духовных учителей. Они всем будут не доверять. Это философия недоверия, это неверующие люди. Пока они не видят, говорят, вот там небесные планеты, так умозрительные, там, наверное, совершенные. Но когда они увидят небесные уровни, там тоже есть несовершенство. Согласно их философии, нужно отказаться и от них, и куда-то еще идти. И так, в конце концов, я должен тогда к Богу прямо обратиться. Зачем мне посредники? Такая теория близкая к этой. Но это невозможно. Нашими чувствами ум сейчас обратиться к Богу практически невозможно. Все, что мне скажет ум, все будет неправдой. То есть я должен сам для себя тогда стать духовным учителем. Но это невозможно. Поэтому мы следуем гуру Парампаре. Каждый представитель гуру Парампары признает свое несовершенство. Должен обладать смирением. Не отождествлением со своим несовершенством. Это смирение, значит. Не отождествление со своим телом, несовершенным умом. Вот это не отождествление означает, что ему претит выдумывать какие-то теории и обманывать себя и других. Он всем сердцем привязан к истине, поскольку он несовершенен, он острую нужду испытывает в этом. Быть всегда связанным с истиной, с Верховной Личностью Бога. И говорить о том, что он говорит и то, что делает. Как говорит предыдущий ачарь, который вот тоже имеет такое сердце, преданность. Если вы не встречали никогда преданных Богу, то вы не видели духовного учителя. Видели просто умных людей. Умных, великих людей могли встретить в жизни. Добрых, хороших, порядочных и так далее. И великих даже людей. Но это не духовный учитель. Духовный учитель может не иметь никаких материальных, славы, может не иметь этого всего. Какого-то статуса материального может не иметь. Или образования какого-то видного. Или славы какой-то материальной может не иметь, но он имеет преданность, чистую преданность Богу. Его ум, речь, поступки в служении находятся. Вот он и есть духовный учитель.
Как форма проявляемой материи связана с мировоззрением цивилизации?
Еще раз вопрос.
Как формы проявляемой материи связаны с мировоззрением цивилизации?
Закрутил как-то вопрос. Нужен большой комментарий к вопросу.
Перевод нужен.
Формы? Какие формы? Материальные формы? Формы технологий, которые создают, или какие формы? Или рождающиеся формы? Живые существа? Или то, что создает человек, какие-то новые формы, технологии? Архитектура, технологии. Самолеты, машины, не знаю, что там еще, дороги, автострады, конструкции городов. Это имеется в виду. Но по одному небоскребу же можно судить, что ложное эго большое. Это несложный вопрос. Как вы изобразите ложное эго? Конечно, по карте небоскреб. Что еще? В голову придет. Самый большой ложный эго — это самый большой небоскреб в мире. Храмы должны быть высокие. Согласно ведической культуре, как города устроены, самый высокий пик — это храм в городе. Это всюду его видно. Остальные должны быть здания ниже. Такова культура духовная. Но небоскреб говорит, это как называется? Как эта башня называется?
Бурж-Халифа.
Да, это из Библии. Вавилонская башня. Это Вавилонская башня. Это творение Аханкары. Человеческая гордость.
Андроник Марганян спрашивает. В книге «Жизнь происходит из жизни» Шрила Прабхупада говорит, что цветок на луку, он духовен до тех пор, пока у нас не возникает желание наслаждаться им. Как это можно понять и использовать на практике?
Как использовать на практике цветок духовен, пока мы не хотим наслаждаться им. Наслаждаться может желудок в теле, пуруша. Почему здесь нужен Бог все-таки в этом мире, как пуруша? Пуруша именно тот, кто наслаждаться умеет, от него исходит энергия, поэтому наслаждение. Без этого нельзя жить вообще, без энергии наслаждения. У нас есть энергия наслаждения от пуруши. Поэтому в основе всего творения пуруша находится. Иначе бы ни от чего не испытывали удовлетворения, все трудно. Сексуальная жизнь, допустим, что с ней связывается, а потом куча детей воспитывать, никто бы нет. То есть, если бы там не было пуруш, наслаждения. Заложен принцип наслаждения. И он как бы вот этот пуруш от пуруши исходит. Какой был вопрос еще раз? Уточним.
Как теперь на практике это использовать?
Да, да, да. Но когда человек пытается чем-то наслаждаться сам, независимо от пуруши, которого исходит это вот вдохновение наслаждаться, и энергия наслаждения исходит от него, здоровье, так скажем, да, здоровье необходимо, чтобы наслаждаться жизнью, от него это исходит, то мы, как части тела, не желудок, лишь портим пищу, мы не можем ее воспользоваться. Она просто испортится, мы ее выбросим. Но рука будет вот так вот ее есть. Пока не испортится пища, потом ее просто выбросит. Бесполезно этим. Поэтому нужно предлагать все пуруши, говорится. Также этот цветок, если мы осознаем, что он творение Кришны, мы понимаем не просто красоту цветка, а понимаем красоту Кришны по цветку. Мы получаем не просто наслаждение чувственное при помощи обоняния или зрения, но это наслаждение проникает в сердце духовное, как Кришна, как непосредственно как бы вот проявление Кришны красоты. Реальное наслаждение приходит от пуруши. Если мы связываем это с пурушей, мы получаем глубокое наслаждение от пуруши, не от цветка, а от пуруши, который создает этот цветок. А так мы просто ее понюхаем, пока он пахнет, а потом выбросим и все испортим. Это все, что произойдет. Все, что мы пытаемся наслаждаться, мы просто портим. Мы уже испортили многое. Именно потому, что хотели наслаждаться этим. Если бы мы это пуруше предложили, было бы все по-другому.
Елена Смирнова спрашивает, а как понять, где 16 кругов с бхакти, а где без?
Пока этого не понимаешь, значит без бхакти. Значит нет бхакти еще. Пока есть вопрос. Когда бхакти придет, вопроса не будет.
Римма Линич спрашивает, как проявляется в этой жизни последнее желание прошлого?
Как проявляется желание в этой жизни, последнее?
Желание прошлой жизни.
Перед смертью.
То, что мы говорим, момент смерти, это сила желания имеет значение. Это не случайное какое-то желание, это сила желания. Отпечатывается в матрице сила желания. Это начало будет следующей жизни. Ну и не только это. К нему присоединяются и другие все желания, которые у нас есть в сердце, хранящиеся в семенах. Плюс законы кармы, которые дают нам определенные обстоятельства рождения, место, родителей и так далее. Это сложный закон, подробно я не смогу это описать. Не поддается моему пониманию. Что-то вроде того, как человек лег с острой какой-то мыслью беспокоящего спать, и с той же мыслью просыпается. В тонком теле сохраняется эта матрица. Хотя во сне он забывает все, просыпаясь, тут же всплывает вот эта вот проблема, которая была у него.
Роман спрашивает. В Ведах где-нибудь говорится, что Сат-Чит-Ананда достигается остановкой ума и милостью Кришны?
Где-нибудь в Ведах?
Где-то говорится, что Сат-Чит-Ананда достигается остановкой ума и милостью Кришны.
Читайте 6 главу Бхагавад-гиты. Там описывается состояние самадхи, там все сказано.
Яна Лазарева. Истинно ли следует следующая теория. Господь приходит в этот мир со своими спутниками, но когда Он уходит, некоторые могут заиграться и остаться здесь. Так происходит падение. Верно ли это?
Первый раз такое слышу. Заигрались и пали? Нет? Это подобно несчастному случаю тогда. Тогда нас кто-то подставил в этих играх. Какая-то странность в этом есть. Вообще, падение дживы — не совсем правильное выражение. Из духовного мира джива не падает, а уходит. Там не бывает несчастных случаев. Там есть намерение. А падает уже с уровня брахмана, с других уровней падает. Падение шел, поскользнулся, упал. Вот падение. Что должно случиться? И вот видите, в духовном мире все хорошо, бах, упали. Ну что это? Все, блуп нет тебя там. Нет, это свобода выбора за этим есть. А когда уже выбрали, тогда можно сказать, что вы попали в ту среду, где возможно падение. Если выбрали материальный мир, конечно, тут возможно падение. Тут на каждом шагу можно споткнуться. Это, опять же, общий ответ. В деталях я не думаю, что я смогу описать это. Они насмотрелись кино. Ангел спускается с неба в этот мир. Он сначала ангел, трансцендентный, потом влюбляется в какую-то женщину, так? И становится, наконец становится человеком. Да, и решает остаться здесь. Ну, это земная гордость, да? Земное представление об этом. Променял он таки. Рай на землю. Ну, там же скучно все. Один только свет и все. Тут столько всего. Человеческое — это очеловечение философии. Очеловеченная философия. И лучше другую философию. Как человек попадает на райскую планету, решает там остаться. Это более правдоподобно будет. Что там лучше на самом деле.
Со свиным рылом в калашный век не пускают.
Со свиным рылом? На какое-то время. Как пока вот какой-то облик можно поддерживать. Ну, как говорится, ритуалы есть, правила, предписания, чтобы достичь райской планеты, на какое-то время возможно это.
Последний вопрос. Людмила Гараева. Как с рутинной материальной работой и с минимум ежедневных часов на духовную практику начать чисто воспевать Святое Имя?
Вы сравниваете работу с чистым воспеванием. Чистое воспевание означает, что у вас есть искреннее чистое желание воспевать Святое Имя. Вот так начинается чистое воспевание. Можно считать, что вы на правильном пути. Ну, поскольку желание вы выразили именно правильно. А работа в данном случае, ваша занятость материальная, она может вас даже стимулировать больше. Стимулировать это стремление, усилить его. Поэтому тоже пока плюс можно поставить. То, что вы вот желаете больше времени посвятить духовной жизни, и у вас нет возможности, это усиливает ваше стремление. Тоже как бы позитивный момент. Так что пока все хорошо у вас. Что вы там в интернете делаете?
Отправляете.
А? Что отправляете? Ну-ка, прочитай, что отправила.
Последнее, что я отправила, что самое высокое здание в селении должно быть храм. В городе, потому что я не
знаю. Это кому отправила? В Нью-Йорк?
Нет. Отправила всем Сахи.
Она не знала об этом. Сам себе?
Да.
Ну, сможет, если у него есть как бы духовный учитель, то его разум тоже станет таким. Его собственный разум тоже станет формой гуру-таттвы. В этом смысле может. А вот в обычном смысле никогда не сможет. Если нет духовного учителя, он сам себе не сможет.
еще один вопрос есть, недавно к Прабху. Чего ждут святые?
Так?
Чего ждут святые?
Есть святые, у которых нет миссии. А обычно эти святые, они отшельничество практикуют. Они ничего не ждут, просто уходят из жизни и все. Скорее это можно обратить к тем святым, которые уходят в отшельничество, но думают о том, что происходит в материальном мире и как-то вот недовольны этим. Вот им не нужно сидеть в отшельничестве с такими мыслями, им нужно что-то делать хорошее. Проповедовать, не знаю, ну или искать какие-то формы, миссию обрести. Им нужна миссия. Если у них не будет миссии, они просто уходят от людей. Как мы читали, что святые люди высокого уровня не живут в обычных городах. Они живут в Вриндаване, в Навадвипе, в Джаганатхапуре или в храмах каких-то, где есть реальная духовная жизнь. В обычной жизни вы их не увидите. Но те преданные, у которых есть миссия, они преданы Кришне, они живут где угодно ради миссии, куда угодно идут, что проповедуют. Поэтому сейчас нужно разъяснять людям миссию. Вот эти знания, то, что мы распространяем, то, что нам Прабхупада дает, мы распространяем его книги, эти его знания от Гуру Парампары, и люди постепенно обретут миссию. Будут понимать, что они должны делать в этом мире. Ну, нет миссии тоже. Тоже в отшельничество многие уходят, как бы отстраняются. Но преданные все равно миссия есть какая-то, потому что они не слушают о миссии, они знают ее. Они просто, может быть, делают не так много для, прямо для миссии, но для поддержания движения миссионерского немного делают. Тыл как бы образуют. Это связано тоже с миссией. Искон весь связан с миссией. Можно служить божествам, это будет связано с миссией. Можно быть на кухне поваром всю жизнь, связано с миссией будет, потому что движение все проповедническое. Тыл. Надежный тыл образует. То есть мы должны знать о миссии в любом случае. И пока у нас есть язык, мы должны говорить, каждый на своем уровне, о том, что мы хорошо уже поняли. О том, что очень ценно для нас. Это нужно передавать людям. Все ценности держать при себе не надо. Это и есть миссия. Так, у нас случилось несчастье вчера. Я напомню, была там.
Я не прям не была, вот вливалась немного была. Я прошу.
Что там?
Там вот один из сотрудников Сабит.
Рабочий наш.
Он, это газонокосилка, там есть какая-то ручка, которую надо приподнять, ну, которая регулирует эту высоту. И он забылся и левой рукой залез прямо под чашу, где вот этот резак.
Работающий двигатель был.
Да, она работала. Ну, я не знаю, почему.
Он хотел поправить.
Поправить что-то хотел.
Ну, это а бывает, когда они работают, они... Да, такое да, случается.
Потому что эта машина уже забывает, что там резак.
Пальцы отрубают, так?
И она отрезала ему два пальца, не чуть-чуть, две фаланги, самые передние, ну, где пальчики.
Ногти.
Так, не так страшно. И, все? Ну, слава Богу, это еще обойдется.
Да,
нет, рука нет. Рабочая.
Пришили? Там нет, ничего не пришили. Там сейчас ему поставили штыри, я так понимаю.
Там был вывих, видимо, это выбило кости.
Ему вставили, ну, видимо, повредилось, да, там что-то самое. И сказали, что сейчас он сколько там, не пять, что ли, сколько-то они будут наблюдать, и если она почернеет, то они будут еще дальше там что-то.
Если там гангрена начнется, вот это опасно.
Если не почернеет, то они, ну, как бы...
Некроз, если не будет некроза, то все в порядке. Ясно. Пока так. Сейчас он где?
Он лежит в больнице.
А в больнице лежит он? Там больница.
У него родственник это был, месяц лежал в больнице. Тоже фаланги себе пилой отрезал. То есть у него один, когда кажется, палец, ну как Мухит говорит, что он, ну, так больше отрезан, а остальные чуть меньше. Сколько палец?
Но это обойдется. Рука рабочая будет, если все хорошо, рука будет рабочая.
Да, но потом
Он в больнице до какого времени? Пока вот наблюдают.
Ну, да, пока сказали, вот 5 дней они посмотрят.
5 дней он будет в больнице?
Да, но потом будут смотреть, что дальше. Если там дальше, значит дальше будет лежать. Если будут дальше отрезать, дальше будет лежать. Да. пока, ну это вот Мухит сказал, вот они вчера ездили, потом, ну, больше не знаю, что там.
Сколько ему лет, Сабиту?
32 или 33.
Ну, вы надеетесь, что справится?
Ну,
здорово. Он вчера очень так плакал.
Ну, больно же.
Не, ну больно, да, и он еще
жалел,
говорил, что я, говорит, себе, ну, пальцы отрубил, и вот очень сильно плакал, потому что пальцы, без пальцев.
Успокойтесь, что эта рука рабочая будет у него, если заживет.
Да, у него родственница зажила, как будто все нормально, дальше дом строить, делать.
Особенно большой палец важен на руках. Рука, она теряет, наверное, ну, больше половины функций, если нет большого пальца. Но большой палец цел.
Цел, да. Большой цел. По-моему, средний.
Да, средний, третий палец. Ну, вот так он залез.
Ну-ну-ну. Я думаю, обойдется. Если там не будет этого сепсиса, да, как называется?
Ну, спиртом, я сразу придержала спирта, все полили. Пальцы нашли эти обрубки.
Почему они пришли? Да. Обычно пришло.
Да здесь не пришли.
Можно было пришить, да, они пришли. Чтобы было надо было, что пришли. Не пришли, да?
Ничего, так рукой можно работать нормально. У меня тетушка попала в ситуацию. Я был в утробе матери в то время. На каком-то месяце. Она работала на каком-то предприятии, и у нее попала рука в валик металлический, затянула туда, перемолола по локоть. Вот. И мать, когда услышала эту новость, родила меня до срока. Так случилось. Вот. И у нее эта рука восстановилась. Она кривая такая, всегда смотрела руку, когда был ребенком, и спрашивала, что это такое, почему, она мне рассказывала. Нет. По локоть переживала руку там вообще. Ну, она кривая была, но как-то ее восстановили, она даже работала у нее более-менее. Так она все же живет. Все, вот кого вы знаете, столяры-плотники, кто на этих станках работает, все без пальцев где-то. Одна-две фаланги нет у каждого. Забывают. Забывают, когда постоянно работают на этих, этой технике. Один приятно отрезал себе тоже палец. Тоже плотник, столяр на станке. Уже через два дня пришел с перемотанным пальцем, фаланги не было одной. Рассказал все, говорит, ну, что чувствовал, как чувствует, все, продолжает работать потом. Вот здесь большой трагедии нет, главное, чтобы зажила рана. Нашел Прабхупада Ки Джай.